Здравствуйте. Директор письменного стола «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Удобный, бесполезный, безнадежный. Готов занять любое кресло, любую форму, любую позу. Может быть министром транспорта страны. Может быть вице-губернатором города. Может быть генеральным директором завода. Одинаково беспомощен в любой роли. Все развалит, все испортит, все похоронит. Непотопляем. Всегда на волне, всегда в отношениях, всегда под покровительством, всегда нужен, всегда при деле. Удобный инструмент. Исполнит любой приказ, любое распоряжение, любое требование. Когда был министром транспорта, уничтожал дальнобойщиков и вводил в стране систему Платон. Платон – косвенный налог Ротенбергов на Россию. Им отдали дороги и людей в кормление, и понадобился человек, готовый задушить страну ради Ротенбергов. Поскольку не все водители согласились на барщину, начались репрессии. От министра транспорта Соколова требовалась непоколебимая решимость задушить протесты и не пойти на уступки. Максим Соколов с введением барщины справился, доказав, что обладает государственным подходом, то есть готов топтать людей во имя государственных интересов. Государство превыше всего. Как человек, далекий от производства и реальной экономики, Максим Соколов «АвтоВАЗ» добил. Не очень отличая токарный станок от фрезерного, Максим Соколов полагает, что автомобили растут на деревьях и для смены модельного ряда требуется селекционер уровня Трофима Лысенко, способный вывести новый сорт. Изображая руководителя автозавода, Максим Соколов зачем-то перетащил производство «Весты» из Ижевска в Тольятти. «Ларгус», наоборот, отправил из Тольятти в Ижевск, по пути пытаясь превратить его в электромобиль. Выпуск «Искры» затеял почему-то в Санкт-Петербурге, оставив без загрузки основное производство. Работу над очень дорогим и безнадежным минивеном провалил. Позавчерашнюю «Гранту» сохранил. «Весту» растянул до состояния «Ауры». Деньги растратил окончательно. После чего принялся за любимое дело – барщину. И поднял утилизационный сбор для всей страны. Поскольку производство на «АвтоВАЗе» ощутимо умирает, Соколов потребовал государственной поддержки, чтобы население страны скинулось ему на зарплату. То есть и в этом кресле Максим Соколов показал государственное умение работать. Государственный подход к деньгам, людям. Государственное умение ни за что не отвечать. А в это время Путин в ручном режиме управляет войной и миром, страной и глобусом, политикой и экономикой. В одиночку, без надежных людей. Еще недавно у него был демисезонный Шойгу, которым можно было заткнуть любую пробоину. Сейчас нет никого. То ли дело у американцев. У них на каждую тему есть специалист. Нужно провалить переговоры – Стив Уитков. Нужно погладить по головке Украину – Марко Рубио. Нужно подписать документ от чужого имени – Джаред Кушнер. И Трамп с удовольствием пользуется каждым, перекладывая козыри по ситуации. Но наиболее универсальная фигура Уитков, его должность «личный друг», ни за что не отвечает, все испортит, ни в чем не виноват. С видом уснувшей рыбы готов сидеть за любым столом, лететь в любую страну, пожимать любую руку. Вот бы Путину такого же. А почему бы не Максима Соколова? Во-первых, они с Уитковым похожи. Есть что-то общее в их пустоте. Во-вторых, Максим Соколов не станет ничего делать без спросу. В-третьих, похоронив «АвтоВАЗ», провалив работу министра, оставив после себя разорение и проблемы, Соколов – идеальный партнер по переговорам, чтобы ни до чего не договориться, все испортить, оставить после себя пустое место. Кто бы подсказал Путину про Соколова? И человек явно государственный, и «АвтоВАЗу» станет легче, и Уиткову не скучно, и мир никогда не наступит, позволяя Путину заниматься любимым делом – войной. И для нас не бесполезно, ведь директора «АвтоВАЗа» неприкасаемые. Они всегда выходили сухими из воды. Не сел ни один. По анекдоту, на директора «АвтоВАЗа» пытались завести дело, но оно не завелось. Став политическим, Максим Соколов может оказаться первым в истории директором «АвтоВАЗа», которого накажут. Не за содеянное на заводе. Но ведь какая открывается обнадеживающая перспектива Гаагского трибунала? Ну, хоть так. «Суть России» сформулировал главный жандарм страны Александр Христофорович Бенкендорф в 1830 году. Он сказал главному редактору литературной газеты Антону Антоновичу Дельвигу: «Законы пишутся для подчиненных, а не для начальства». Скоро 200 лет, как сформулирован этот важнейший принцип России. Никакая власть в России любого периода, от царей, включая генеральных секретарей, заканчивая президентами, не собиралась соблюдать закон. Любой начальник в России знает, что закон не для него. В стране, где человек не имеет ни малейшей ценности, где все зависит от должности, в начальники рвутся как раз за тем, чтобы жить не по закону. Чем выше должность, тем меньше закона. На самом верху и подавно только понятие. Чтобы в современной России отсутствие закона сделать правовой нормой. Для начала на роль социальной категории, пораженной в гражданских правах, назначили водителей. Их много. Они заметная часть платежеспособного населения. Активный автопарк составляет 32 миллиона машин. Если взяться за дрессировку, эффект правового беспредела затронет ближайший круг, то есть сформирует привычку бесправия в примерном соотношении 1 к 3. Каждый водитель своим примером обозначит норму к беззаконию для еще 2-3 человек рядом с собой. А это и есть вся страна. В Конституции отменили для водителей статью всеобщего равенства, пункт 2, статья 19. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от места жительства. Штрафы для жителей Москвы и Санкт-Петербурга по ряду статей в 2 раза выше, чем для остальной страны. Председатель Конституционного суда, объясняя уничтожение равенства, официально заявил, что власти вправе принимать меры, способствующие решению региональных дорожно-транспортных проблем с учетом местной специфики, закрепив подмену законности целесообразностью. В уголовном праве существует принцип «одно преступление, одно наказание», в административном – специально для водителей, ну, например, по статье 12.8 КУАП, закрепили норму «одно правонарушение, 5 наказаний». Самой важной для водителей стала отмена 49-й статьи Конституции «Презумпция невиновности», поскольку презумпция невиновности – правовая основа государства. Для защиты водителей она была продублирована в Административном кодексе отдельной статьей 1.5. Когда возникла идея зарабатывать на круглосуточной виновности населения, российская экономика стала штрафной, презумпцию невиновности аннулировали – и ввели фото-видеофиксацию нарушений в автоматическом режиме. Прежде инспектор доказывал вину водителя в превышении скорости, теперь водитель обязан доказывать, что не превышал. Помимо скорости, презумпцию невиновности отменили еще по 10 правонарушениям, постоянно расширяя этот список. Приручив водителей и страну к бесправию, был совершен следующий недопустимый шаг – делегирование государственных полномочий частным лицам. Было создано мобильное приложение «Подонок Москвы», разрешившее каждому налагать штрафы на любых не понравившихся водителей. В нечистые руки отдали официальный государственный инструмент для доносов, заработка, сведения личных счетов. Поскольку последние 200 лет в России законы пишутся для подчиненных, а не для начальства, 3 декабря 2025 года в Совете Федерации судьи, прокуроры, депутаты, следователи Следственного комитета, должностные лица, обладающие неприкосновенностью, потребовали отменить их персональное равенство перед законом, ввести официальную защиту от штрафов с автоматических камер фото-видеофиксации. Сенатор Максим Кавджарадзе заявил, что это не их личная привилегия, а способ защиты от внешнего давления и необоснованного преследования. И эта защита дает сбой в ситуации привлечения спецсубъектов к ответственности. Сенатор возмутился. Получается, что гарантии неприкосновенности прекращают действовать при автоматической фиксации. Зампред Липецкого областного суда Геннадий Бурков подтвердил сенаторам наличие проблемы. По мнению судьи, не совсем верно, когда должностные лица получают штрафы в общем порядке, как обычные люди. Член высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации Сергей Хазанов уточнил, что Ежегодно с помощью камер выносится более 200 миллионов постановлений. И значительная часть нарушений – это спецсубъекты. Хазанов предложил переписать административный кодекс и закрепить в нем особый порядок, позволяющий никогда не привлекать к ответственности спецсубъекты. Предложение не штрафовать неприкасаемых будет доработано и направлено спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Подтвердить 200-летнюю правоту Бенкендорфа доверено ей. Электромобиль, который не проповедует, а просто работает. Проповедь, особенно в православии, предлагает плохо жить и объясняет необходимость смирения. Полагается страдать, ждать какого-то избавления, которое почему-то всегда в чужих руках и никогда не наступает при жизни. К тому же в православии ты грешник и раб. Ни в коем случае ни личность, ни человек. Раб Божий – это стандартное обращение в церкви. Первородный грех – это когда ты вообще еще ничего не сделал, только успел появиться на свет, а уже виноват, и обязан всю жизнь искупать вину и замаливать грехи. Примерно по такому же принципу в 18 лет возникает долг перед Родиной, из ниоткуда. Но отдавать его полагается натурой, то есть собой, идти служить в армию. Католикам повезло чуть больше. Бог у них тот же самый, Иисус Христос, общий, но жить почему-то позволяет. Долгов перед собой особых не подразумевает, готов прощать при жизни, а не после смерти. Примерно такая же разница в восприятии электромобилей. Электромобили полагается проповедовать. Они не предмет обихода. Они миссия, нуждающаяся в служении. Электромобиль – это новая заповедь, с которой полагается вести себя соответствующе. И в зависимости от территорий, занятых либо православными, либо остальными, крестовый поход двигается по разным сценариям. В православном секторе, где рабы, грешники, мученики, индекс оголтелости выше. У нас нет середины, либо в рыло, либо ручку, пожалуйста, Салтыков-Щедрин. Поэтому сражение за электромобиль от проповеди быстро переходит к сожжению оппонента на костре. Прощать не полагается, требуется каленым железом вколотить одобрение. Если кто не оценил электромобиль, то лишь в силу собственных изъянов, поскольку сам по себе электромобиль, как объект поклонения и сценарий проповеди, безгрешен. Не признают электромобиль отсталые, старые, глупые. Церемониться с которыми означает проявить слабость. Слабость в России недопустима. А старик – это не возрастная категория, а упрек и приговор. Этим словом ругаются, за старость наказывают. И проповедовать среди стариков электромобиль бесполезно, потому что электромобиль совершенен, а старики нет. Впрочем, в христианском мире, определяющем на Земле гораздо более обширные значения, чем конфессиональный ареал обитания, проповедуют электромобили с вкраплениями сдержанности. Людям дозволяется их несовершенство и нежелание вставлять два пальца в розетку. Они не ценят чистоту мира, электроэнергию для которого сотворили за чужим забором, откуда не воняет ввиду удаленности. Электромобиль разрешается не понимать, но не дозволяется отрицать. Он – очевидная истина. Смиритесь, преклоните колени. Проповедникам требуются аргументы, и проповедники, вне зависимости от версии Христа, говорят и рассказывают, убеждают и настаивают. И в этом их всеобщая уязвимость. Кусок хлеба не надо проповедовать. Очевидное вполне вероятно. Если залил за 3 минуты полный бак бензина и поехал дальше, то проповедь не нужна. А вот когда нужно сунуть руку в мышеловку, тогда проповедь необходима. Когда требуется объяснить, откуда взялась вся эта дичь, с какой стати должно быть плохо, почему придется терпеть, почему дальше ехать нельзя, зачем жить на заправке часы и недели, тогда и возникает необходимость в проповеди электромобиля. Но для надежности все же проще не дискутировать с отсталым бензиновым оппонентом, а по старинке сжечь его на костре. Харлей Дэвидсон – самый авторитетный мотоцикл на свете. Не лучший, но самый известный. Не самый популярный, но повсеместный. Его копируют всем миром. Каждая фирма, умеющая делать свои хорошие мотоциклы, непременно выпускает собственную версию Харлея. Почти похожего, почти копии, почти американца, ведь он все равно наиболее узнаваемый в мотоциклетном мире. Второго такого нет. С его авторитетом не поспоришь. Лучше встать рядом и сделать вид или копию. Америка принялась за мотоциклы наравне со всем миром. В начале 19 века с автомобильным энтузиазмом, породив бесчисленное количество фирм, из которых выжил только Харли Дэвидсон. Даже сопоставимо легендарный Индиан умер 10 раз подряд, регулярно возрождаясь, но сильно не преуспевая. Как полагается легенде, Харли Дэвидсон – это стиль. Хочешь объясниться с окружающими, обозначив истинную сущность и богатство внутреннего мира, купи Харлей Дэвидсон, и все все поймут. После чего одни отшатнутся, другие прильнут. Харлей Дэвидсон проведет пересортицу друзей и приятелей не хуже наследства или выигранной лотереи. Харлей Дэвидсон – это еще и устойчивый бизнес. Сквозь кризисы, инфляцию, индекс Доу-Джонса двигается уверенно, переходя от одного собственника к другому, иногда со скандалами, но все время оставаясь в производственном тонусе, широким модельным рядом и флагом легендарности. В 2004 году Уильям Харли и все три Дэвидсона стали героями соцтруда, были включены в американский зал славы труда. На сегодня у компании растет прибыль и падают продажи. По всей Америке закрываются дилерские центры. Те самые, в основном семейные, вставшие на двухколесный и двухтактный путь в прошлом веке. Патриоты бренда. Основа культуры Харли Дэвидсон. Началось все в ковид. Но не потому, что публика заперлась по домам, перестала выходить на улицу, закончила ездить, покупать технику. Наоборот, в ковид у Харли Дэвидсон грянули продажи. На дилеров пролился золотой дождь. Пока одна Америка спала в противогазах, другая бросилась за мечтой. Дилеры убрали из прайс-листов скидки и принялись торговать по полной стоимости, расчистив склады. Ковидной динамики хватило на несколько лет и возникла обманчивая иллюзия устойчивости, чем неумно воспользовалась штаб-квартира, контуженная ростом продаж. Компания потребовала от дилеров капитального строительства. Захотелось дворцов. Легенда должна переехать в большое и просторное, справив новоселье шампанским. Но пока одна Америка привычно ходила к дилеру за товаром, другая Америка осваивала покупки через интернет. Все беды грянули одновременно. Трамп, маркетплейсы, расходы на отопление, освещение, зарплаты, неуемный натиск штаб-квартиры. Мировые продажи мотоциклов Harley Davidson упали всего на 6%. В Северной Америке только на 5%. В третьем квартале нынешнего года прибыль компании составила $377 миллионов. Но дилеры перестали зарабатывать. Маржинальность упала до критических величин. Легенда по-прежнему гордо реет буревестником, а жить не на что. В Сан-Франциско закрылся дилер, проработавший 100 лет. В Нью-Йорке закрылся дилер, проработавший 30 лет. На бумаге Harley Davidson Motor Company прибыльна, но ее присутствие на американских дорогах, а также количество шоурумов, которые помогают держать успех, продолжают сокращаться. За последние десятилетия поставки мотоциклов Harley Davidson сократились на 45%. Но легенда остается. Harley Davidson по-прежнему неподражаем, двухтактен, всемирен, авторитетен. Когда хочется мотоцикл, это означает, что в первую очередь хочется Харли Дэвидсон. Это очень долгий разговор, почему в России человек – мусор. Не ценится, не нужен, заменим. Картина Рубо «Живой мост» написана в 1897-м. Она лишь констатирует устоявшуюся в обществе истину, что человек ничего не стоит, иллюстрируя случившийся в 1805 году эпизод русско-персидской войны. В бою нужно было переправить пушку на другую сторону оврага. Ни строительного материала, ни времени не было, и мост построили из живых людей, использовав их как доски. В русской части света это пример доблести, отваги, жертвенности, понятный и логичный. Это же естественно, стать доской во имя великой цели. В остальном мире мост из живых людей вызывает ужас и недоверие, воспринимается недопустимым и невозможным. В России в мост из людей верят, в мире нет. Человек в России значения не имеет, важен не он, его должность, только должность определяет, кому и как жить, кому и как умереть. С дворником в России не здороваются, он всегда изгой. С начальником здороваются непременно и всегда на «вы», поскольку начальник – ценность. В русском мире, где человек определяется должностью и общественным положением, не полагается улыбаться. Улыбка воспринимается глупостью и, что хуже, слабостью. Поэтому русский начальник всегда каменный, без улыбки, монументальный, как памятник самому себе, показательно недоступный, озабоченно строгий и каждую секунду занят. Делегация русских на переговорах по Украине состоит из окаменелостей. В живой природе такие лица не встречаются. Только на кладбище в виде надгробий и в ЦК КПСС. Зато от этих ископаемых веет полагающиеся по статусу значимостью, весомостью, личными достижениями в карьере. Имитировать суровую значимость полагается любому начальнику на Руси. Директор пляжа выглядит не менее ценным, чем начальник водопада или директор бани. Разница лишь в телогрейках и костюмах. Но выражения лиц отлиты из одной формы по единому образцу. Главный творец России Никита Михалков. От главного палача России генерала НКВД Василия Блохина выражением лица совершенно не отличаются. Художники, поэты, режиссеры. Уж если они значимые, весомые, состоявшиеся, выглядят должны соответственно, чтобы не стыдно было носить значок лауреата Сталинской или Путинской премии. Главный дизайнер автоваза Синельников, при котором получился ВАЗ-2110, в подобном ряду весьма к месту. Поэтому так удивляют иностранцы. Они не выглядят как палачи НКВД и тем озадачивают. Разве может директор Мерседеса улыбаться как простой смертный? Разве английский король может вести себя как обычный человек? Разве президенту страны подобает ездить на работу на велосипеде? Когда в России принимаются за большую творческую работу, создают новый автомобиль, ставят концерт, снимают кино, первым делом делят должности, письменные столы, секретаж, полномочия. Сначала требуется самоутвердиться, после чего начать раздавать указания и назначать ответственных. Готлиб Даймлер так бы не смог. Люк Бессон так бы ничего и не снял. Альфред Эдвардс не создал бы газету «Матен» и гонку «Тур де Франс» тоже бы не сделал. Кто этот чудак в прикиде аниме и сколько ему лет? Этот модный накачанный парень с лихой прической, в странных тапках, в подростковой одежде? Сётаро Удата, главный инженер «Хонды». Человек с полномочиями, подчиненными, кабинетом. Разработчик системы безопасности Honda Sensing 360. Инженер с большой буквы. В своем активе имеющий 250 патентов на различные технологии. На Honda пришел 22 года тому назад, в 2003. Но как аниме выглядел всегда еще со своего первого места работы, где никто не сказал ему ни слова по поводу прически. Всех, вплоть до Honda, увлекали его идеи, которые тем оригинальнее, чем нестандартнее придумавшая их голова. Когда человек умеет столь смело выглядеть и так неординарно жить, творить он умеет столь же неожиданно. В русском мире он выглядит недопустимо. В мире свободных людей он очень кстати. Нормальную жизнь, нормальные системы, нормальную Хонду создают такие люди. После чего Хонду хочется – а «Жигули» нет. Сколько Сётаро Удате лет? Ему 84 года. В Исламскую Федеративную Республику Германия официально приходит китайский «Зикр». «Зикр» – электромобиль, полученный в неравном браке «Вольво» и «Джили». Высадка китайского десанта на европейский континент произошла в 2022-м. Первыми под ударами «Зикра» пали Швеция, Голландия, Бельгия, Норвегия, Дания. Затем «Джили» напала на Францию, Великобританию, Италию. Германию как самую сильную и привлекательную, оставили напоследок. Нападение Зикра на немцев началось на этой неделе. Коллаборационистом, впустившим Китай на свою землю, выступила фирма Global Automotive Service GmbH, до этого выступившая партнером бренда NIO. Если беспринципные немцы потеряли свою страну, то почему бы они стали оберегать свой рынок? В Исламской Федеративной Республике Германия Зикр привлекателен в первую очередь названием. Википедия объясняет, что такое на самом деле Зикр. Это исламская мистическая практика, заключающаяся в многократном произнесении молитвенной формулы, содержащей прославление Аллаха. Зикр совершается после завершения намаза. Зикр в исламе развился в основном как медитативная практика суфизма. Суфии называют зикр столпом, на котором зиждется весь мистический путь. В исламской стране пришествие зикра вызовет закономерный интерес и поддержку. Зная целевую аудиторию, зикр в исламской Германии не делает ставку на продажу в частные руки. Бизнес-модель построена по совершенно иному принципу. Зикр ориентирован только на корпоративных клиентов. Поскольку главный потребитель зикра, скорее всего, не богат, незачем уговаривать его на покупку. Поэтому Джили рассчитывает на работу с большими парками, специализирующимися на услугах проката или аренды. Чтобы клиент не тратился на личное приобретение заведомо дорогой и ненужной вещи, но мог красиво съездить в мечеть на подобающем транспорте. Инфраструктура бренда, адаптированная к потребностям крупных и средних автопарков, начинает работу в Германии с 40 сервисными центрами. Станет постепенно расширяться. Ожидается, что ко второму кварталу 2026 года будет включать 100 дочерних предприятий, занимающихся техническим обслуживанием, ремонтом, поставкой запчастей и проведением тест-драйвов. С точки зрения Зикра, Германия является крупнейшим в Европе рынком служебных автомобилей. По данным китайцев, у немцев 2/3 всех новых регистраций приходится на коммерческих клиентов, среди которых доля электромобилей для служебных поездок продолжает расти. Генеральный коллаборационист, директор Зикр Ероп Лотер Шуперт сообщает, немецкий рынок служебных автомобилей устанавливает высокие стандарты, и мы разработали наше предложение, чтобы точно соответствовать этим стандартам. Благодаря цифровой системе заказов, быстро растущей сервисной сети, бренд пытается завоевать немецкий рынок корпоративных автомобилей. В России в Зикр наигрались быстро. Пожив на морозе, с китайским отношением к русскому клиенту, при слабой техподдержке, эти электромобили оказались кратковременным увеселением за слишком большие деньги. Зикры поездили в теплую погоду и отправились зимовать в сервисные центры, где нет запчастей и никто не знает, как их чинить. Обобщив статистику русской жизни, в очередной раз убедившись, что Россию во все времена спасает генерал Мороз, китайцы подались в более теплые и благонадежные страны с понимающим населением и выгодными законами. Помимо общеевропейских льгот, сниженных налогов, общего неумного потакания электромобилем, в Германии Зикр подпадает еще и под сниженную ставку налога на служебные автомобили. Но важнее всего, что с таким именем Зикр в Германии сразу становится своим. Пока офис маленький и в нем работает человек 5, получается жить по-семейному вплоть до совместных шашлыков по выходным. Когда офис разрастается человек до 100, требуется менеджер по персоналу и тимбилдинг. В армии для роты в 100 человек практиковались культпоходы. Сегодня вместо культпохода – пейнтбол, круиз. Но здравых вариантов, куда пристроить 100 очень разных людей и как увлечь их общим досугом, не так много. Фирма Pancars предлагает отличный сценарий для корпоратива – поехать кататься на машинках. На польских Fiat 126 по прозвищу Малюх. Малюх – машина из анекдота. Поляки иронизировали над ней все 30 лет производства и продолжают до сих пор. Автомобиль очарователен, наравне с горбатым запорожцем, только заметно современнее. У Фиата моторчик воздушного охлаждения, как у Porsche, расположен сзади. Никаких сил у него нет, а тех, которые считаются лошадиными, всего 23. Два цилиндра, объем от 500 кубиков. Даже если изо всех сил его форсировать, все равно ничего не получится. Ехать будет плохо, шумно, с запахом. Но в том и очарование, что, несмотря на отсутствие мотора, Малюх ездит. В социалистической Польше занимал нишу ГДРовского «Трабанта», был техническим аналогом «Запорожца», но выигрывал у всех по дизайну, оставаясь самым красивым. Дизайнер Малюха – великий концептуалист Серджио Сартарелли. Он долгие годы работал в ателье «Гия», где строил концепты, прототипы, футуризм. 126-й «Фиат» – один из трех его земных автомобилей, пошедших в серию. Когда руководство концерна пришло к пониманию, что великий «Фиат 500» устарел, пора делать следующую машину, они не стали разрабатывать новую платформу и оставили всю технику от 500-го «Фиата». Тот же мотор, та же коробка, то же рулевое, те же подвески, даже размер прежний. Поэтому требовался гений, способный сделать настолько красочную и необычную машину, чтобы никто не заметил, что в действительности она старая, и в ближайшие десятилетия считали ее новой. Серджио Сартарелли нарисовал очень свежий облик, получившийся таким же очаровательным, как у предшественника. Именно эта красота позволила людям любить машину за эстетическое совершенство и прощать технические недостатки. «Фиат 126» стал символом социализма, показывая, что не все так безнадежно, как на самом деле. Помимо Польши, машину выпускали в социалистической Югославии и капиталистической Австрии. Но только полякам разрешили историческое имя «Фиат 126П». Это маленькая буква «П» – большая идеологическая диверсия, поскольку подчеркивала преемственность с маркой «Польский Фиат», возникшей в 1932 году, когда Польша была независимой страной. Весь период советской оккупации поляки очень ценили исторический период своей предвоенной свободы и не отказывались от фиги в кармане. Панкарс появился 14 лет тому назад в Риге, 2 года как открыл дирекцию в Вильнюсе. В Латвии 40 фиатов и набор советских военных игрушек в диапазоне от ГАЗ-69 до ГАЗ-66. В Литве 21 фиат, несколько сценариев для бодрых корпоративов. Самый степенный, похожий на спортивное ориентирование. Весь офис делится на экипажи и носится по городу от одной достопримечательности к другой. Позволяет посмотреть город, дать на себя полюбоваться, ведь такой фиат никого не оставляет равнодушным, и вернуться к большому столу с красивой едой. Последующий месяц весь офис только и будет вспоминать этот неординарный день за рулем удивительных машинок. Но более азартный вариант – оффроуд. Фиат 126 имеет чрезвычайно подходящие характеристики для бездорожья. Он легкий, с плоским днищем, короткие свесы, двигатель сзади, ведущие колеса задние, нагрузка на ведущую ось оптимальная. Маломощный мотор позволит не закопаться, поэтому застрять на 126-м трудно, а рубиться сквозь буераки, где прежде Макар телят не гонял, очень даже можно. Успешно преодолевая грязь, разглядывая природу в непривычном ракурсе, преодолевая Camel Trophy на игрушечных автомобильчиках, становясь и великим путешественником, и профессиональным покорителем сурового бездорожья за рулем Fiat 126, весь офис получает максимальный билдинг на весь свой тим. Вопросы, ответы, реплики. Код 22. Новый слоган АвтоВАЗа. Можно. А зачем? Светлана. Итоги года. Медведев – юрист года, Долина – риэлтор года, АвтоВАЗ – завод года. ВВЕ. Ничего, придет и его время, нашего АвтоВАЗа, наладить свои производственные мощи и цена-качество, чтобы было. Переживать не стоит, нужно лишь поддерживать, и все. Одноразовый бот с позывным ВВЕ слабо сориентирован в русском языке, благодаря чему внезапно точен в диагнозе. У АвтоВАЗа производственные мощи. Бот рекомендует мощи поддерживать. На сегодня все. До свидания.